Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Мексики до Ирана. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Дружба с оглядкой. Зачем президент Ирана летит в Москву? Россия и Иран 18 января во время государственного визита в Москву иранского президента Масуда Пезешкиана намерены подписать новый договор о всеобъемлющем взаимном стратегическом партнерстве. И в Москве, и в Тегеране это событие преподносится как историческое. Однако в последнее время между Россией и Ираном стали заметны большие разногласия, особенно явно проявившиеся после стремительного падения в Сирии режима Башара Асада, много лет опиравшегося на военно-политическую поддержку Москвы и Тегерана. В крахе режима в Дамаске стороны откровенно начали винить друг друга. Именно обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Я всегда советую искать и слушать его в нашем новом аккаунте в YouTube, он называется «Радио Свобода Контекст», а также в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. После начала российского вторжения в Украину, когда Тегеран всячески начал поддерживать Москву, в том числе в военной области, и особенно в последний год после радикальных изменений обстановки на всем Ближнем Востоке, Кремль и иранское высшее руководство явно захотели закрепить свое партнерство более основательно. Однако при этом Владимир Путин во время ежегодной итоговой пресс-конференции прямой линии в конце декабря заявил, что Россия через свою базу Хмеймим по просьбе Тегерана помогла ему эвакуировать из Сирии 4000 своих военнослужащих и боевиков местных проиранских шиитских отрядов, которых Путин при этом прямо обвинил в трусости и бездействии. Как отметил российский президент, когда силы повстанцев атаковали главный сирийский город Алеппо, войска Асада, вместе с ними и проиранские формирования, которых в общей сложности было там около 30 тысяч человек, просто оставили свои позиции без боя. А несколько дней назад высокопоставленный генерал иранского корпуса стражи исламской революции Бехрус Избати заявил, что Москва ввела Иран в заблуждение, утверждая, что атаковала в Сирии отряды повстанцев во время их победного наступления, и обвинил Кремль в дезинформации. По словам Избати, российская авиация вместо ударов по антиасадовским отрядам наносила удары по пустынным территориям. Избати также сказал, что когда Израиль ранее бомбил иранские объекты в Сирии и в самом Иране, российская армия там якобы отключила свои радары, что, по его словам, фактически способствовало успехам израильской авиации. Итак, мой сегодняшний собеседник – политолог-востоковед, знаток Ирана Николай Мешхедов. Масуд Пезешкиан летит в Россию, чтобы подписать с Путиным договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Ждут нас какие-то громкие объявления? Или цель этой поездки – просто заверить друг друга и весь мир в том, что официально дружба Москвы и Тегерана крепка как никогда?
Конечно, всегда есть возможность для каких-то сюрпризов, хотя, скорее всего, ничего неожиданного в ходе этих переговоров не произойдет. Две страны действительно достаточно долго обсуждали этот документ, но, скорее всего, процесс носил формат такого аудита, то есть просто просматривали текущие дела, какие существуют, какие имеют шансы на дальнейшее развитие. Я думаю, что документ сведется к тому, что он станет такой фотографией, отражающей текущее состояние российско-иранских отношений. Ну, естественно, фотографии выполнены в таких розовых тонах, то есть показывающие, что дружба двух стран нерушима, и аккуратненько, старательно прячущие целый ворох проблем, которые в этих отношениях существуют, под ковер.
Но они еще и время выбрали идеальное. За два дня до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, который обожает Иран, в кавычках, конечно, ну и с Москвой все понятно, какие отношения. А на самом деле вот вся эта вековая дружба Ирана и России – это фикция? Там ведь намного больше взаимного недоверия, чем симпатии, я бы так сказал.
Со мной явно не согласятся большинство соседей современной России, особенно Украина. Но в данном случае фактор близкого соседства с Россией, и он в чем-то как раз корректирует наличие этого недоверия, заставляя две страны так или иначе работать с друг другом. Хотя вы абсолютно правы, время не просто символично, оно выбрано-то достаточно не случайно. То есть после прихода Трампа что Иран, что Россия полны ожиданий, что картина мира будет несколько иной. И в рамках этой картины они хотят понять, удастся ли им сохранить эти отношения. То есть, несмотря на вот эти громкие заявления, да, которые они периодически звучат и в Тегеране, и в Москве о великой дружбе и нерушимом союзе, на самом деле градус недоверия он достаточно высок, и внутри элит всегда существует опасение, что кто-то кого-то предаст. Это такое недоверчивое взаимодействие двух стран, которое каждый раз проводит переоценку перспектив развития двусторонних отношений в зависимости от окружающих реалий. А они сейчас, ну, мягко говоря, полны всевозможных вызовов для российско-иранского сотрудничества, ну, включая те же потери в Сирии. Неофициально обе страны обвиняют друг друга, ну, то есть Иран особенно обвиняет здесь Россию, что не доглядели, не помогли. И, конечно, исчезновение вот такой темы на российско-иранской повестке не просто ослабляет эту дружбу, но еще и вносит дополнительное яблоко раздора. Поэтому накануне прихода Трампа необходимо для двух стран понять, где они находятся. Не только для Ирана, но и для России, так как Россия не вполне уверена, сможет ли выстоять Иран под давлением Соединенных Штатов, не пойдет ли он на сближение с США в рамках неких уступок, чтобы получить частичное снятие санкций и избежать полного коллапса собственной экономики.
Безусловно, недавнее, очень внезапное, очень громкое падение Башара Асада в Сирии весьма эту дружбу России и Ирана, двух бывших главных союзников Дамаска, подпортило. Некоторые иранские военачальники уже прямо заявляют, что Москва, мол, нас обманула, подставила, разведданные ее были ложными, авиация российская вместо боевиков-повстанцев бомбила песок и так далее. И вообще, лейтмотив их: мы в Тегеране в этом грандиозном сирийском фиаско меньше всех виноваты. Кто угодно, но только не мы.
С одной стороны, иранцы лично для себя в своем внутреннем дискурсе, они признают, что многое они прозевали в Сирии. Они также признают, что не смогли убедить Башара Асада на проведение каких-то изменений, перестановку реформ, хотя, опять-таки, с моей точки зрения, иранцы-то здесь, в отличие от России, не сильно-то и настаивали на какой-то трансформации режима в нечто более инклюзивное. Другое дело, что на внешнеполитическом треке, на идеологическом треке, но им даже не то, что не хватает воли, это просто не совсем в иранской традиции сохранения, да, собственного имиджа, признавать исключительно собственные ошибки. То есть здесь всегда проще свалить ошибки на кого-то еще. И, соответственно, тут обвиняется Россия, обвиняется Турция, что характерно, очень аккуратно поднимается вопрос израильский, потому что если начать иранцам обвинять Израиль в своих неудачах в Сирии, то придется, в принципе, признать, что израильтяне очень умело, ну, фактически разрушили так называемую ось, цепь шиитского сопротивления, которую Иран активно выстраивал все эти годы. Поэтому здесь Россия критикуется, но она далеко не единственный условный козел отпущения, который вот существует для Ирана.
Мы с вами уже несколько раз говорили о том, что рядовые иранцы, и поддерживающие свою власть, и против нее настроенные, на самом деле Россию крайне не любят. И исторически, и из-за многих современных реалий. А может произойти дальнейший сейчас всплеск антироссийских настроений в Иране, особенно среди оппозиционно настроенных граждан. Вот для них Путин – это главный союзник неприятного им, как минимум, правящего своего режима.
Я бы здесь все-таки был не столь категоричен. Иранцы вполне хорошо знают, особенно образованные, я имею в виду иранцы, в первую очередь, знают и русскую культуру, и русскую философскую мысль. К России как некому культурному образованию иранцы относятся очень хорошо. Достаточно просто пройтись по иранским книжным магазинам, и вы будете удивлены тем широким спектром русской литературы, переведенной на персидский язык, да, собственно говоря, литературы о России, российских философов, политиков. Другое дело то, что Россию как политического актора, да, действительно ее воспринимают с большой настороженности. И, как я всегда говорил про российское лобби, существующее в Иране, это по большей части те люди, которые просто меньше всего нас не любят. Россию как политически некого актора. Что же касается непосредственно вот нынешней ситуации, то, конечно, ассоциирование России с нынешним политическим режимом и особенно с теми людьми, которые вот сейчас отвечают за Иран, оно не идет на пользу, потому что в случае изменения политической ситуации, в случае прихода в Тегеране сил иных, даже, условно говоря, в рамках того же режима, но, условно говоря, там более реформаторских, более ориентированных на Запад, отношения с Россией пострадают серьезным образом. И она будет в том числе и объявлена ответственной за столь продолжительное существование у власти неоконсервативных сил в Тегеране. Хотя, конечно, ну, на практике-то это не совсем правда.
Коротко говоря, зачем Тегерану нужно было так увязать в войне в Украине на стороне России, так там связывать себя с Кремлем? Могли бы решить обойтись и гораздо меньшим там словесной поддержкой, так сказать, и только, а не посылать свои дроны и так далее.
Во-первых, у Тегерана во многом уже не было выхода. Конфронтация Ирана с Западом достигла такой кульминации, что, по крайней мере, у иранской элиты сложилось мнение о невозможности налаживания диалога, невозможности какой-либо разрядки. Более того, мы говорим с вами о 22-23 годе, ну и можно брать и пару лет и до этого, когда происходило активное наращивание сотрудничества в военно-технической сфере, вылившиеся как раз вот эти поставки. В это время Иран находился в регионе, что называется, на коне. То есть они верили, что они способны диктовать свои условия, они верили, что они представляют силу, и играли именно с позиции сильного регионального игрока. В России же и в российской войне на Украине они видели символ того, что происходит некая перестройка, некое изменение мира. В феврале 22 года руководство Ирана, и особенно те консервативные силы, которые поддерживали тогдашнего президента Раиси, они посчитали, что это вторжение – начало конца некой прозападной системы, в ходе которой будут создаваться новые союзы, новые альянсы, и чтобы занять достойное место, они должны встать на сторону России. В том числе, чтобы получить доступ к тем же БРИКС, к тем же ШОС и к любым другим структурам, условно говоря, нового мира. Ну, построение этого нового мира, по крайней мере, на данный момент не произошло, и ставка иранцев, мягко говоря, не сыграла, она только создала лишние причины для введения санкций и давление против Тегерана, окончательно разрушив его отношения с теми же европейцами.
В целом, Москва и Тегеран – это, конечно, режимы, антиподы, но есть и несомненные сходства, наверное.
Да и я бы не сказал, что антиподы, определенные симпатии, определенный интерес друг к другу, они существовали достаточно давно. После начала войны на Украине, после начала вторжения, мы видим достаточно подъем активных крайних правых, крайне агрессивных сил, темных, черных на стороне Москвы, и эти консервативные силы очень легко находят язык с теми консерваторами, которые существуют в том же Тегеране. Поэтому я бы сказал, что здесь, наоборот, растет основа для взаимодействия.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с иронистом Николаем Мешхедовым скоро мы к вам вернемся.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
И насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с востоковедом Николаем Мешхедовым продолжаем разговор о визите президента Ирана в Россию и о нынешнем положении правящего в Иране режима. Давайте о самом Иране и о его будущем, о сути режима и о том, какие мы можем сделать прогнозы. Весной прошлого года, одновременно с важными парламентскими выборами, в Иране состоялись и выборы членов такого своеобразного органа высшей власти, как Совет экспертов из 88 человек. Последний важен тем, что именно он избирает высшего духовного лидера страны Рахбара. С учетом того, что нынешнему лидеру Аятолле Али Хаменеи в апреле исполнится аж 86 лет, и у него большие проблемы со здоровьем, вероятно, что вот эта функция именно этого нынешнего совета экспертов скоро может оказаться самой востребованной.
Действительно, Иран стоит на пороге перемен, и во многом эти перемены будут связаны с переходом власти от одного верховного лидера к другому. как, в каком формате он осуществится, мы пока точно не знаем, да и я думаю, что в самом Тегеране об этом не знают и не уверены. То есть здесь можно рисовать абсолютно разные сценарии от прижизненного до сценария в случае скоропостижной кончины верховного лидера. Пока что понятно только одно. Происходить это будет, если это случится в ближайшие там, 3-4-5 лет, в очень неблагоприятных для нынешней политической верхушки Ирана условиях. Экономика страны фактически стоит на грани коллапса. С политической точки зрения влияние Ирана в регионе подорвано. То же касается глобального противостояния Иран-США, Иран-Израиль, то противники Ирана здесь не только работают с позиции силы и перекраивают карту региона, если мы говорим про Израиль под себя, но и Америка готовится, Соединенные Штаты, это они уже не скрывают, к возрождению так называемой доктрины максимального давления, что способно привести экономику страны к реальному схлопыванию. И если это произойдет, то шанс на социальную нестабильность внутри страны достаточно велик. То есть я не говорю о какой-то революции, но о том, что питательная основа для волнений, для протестного движения – она будет вызревать достаточно активно. По этой причине ключевую роль, пожалуй, будет играть выбор, который Соединенные Штаты сделают относительно того, как давить на Иран. Будет ли это давление иметь такой краткий момент, чтобы принудить иранцев к переговорам, и тогда Тегеран, скорее всего, пойдет на уступки ради выживания режима. Но либо второй, наиболее опасный, пожалуй, для всех вариант, это когда давление будет вестись до конца в ожидании того, что в Иране произойдет просто падение либо существующего режима, либо произойдет капитальная его трансформация. Однако здесь, скорее всего, речь уже больше будет идти о каком-то смутном времени. И надо отдать должное, что даже союзники США в регионе из числа арабских монархий Персидского залива такой сценарий очень сильно опасаются.
Как раз в контексте сравнения внутреннего устройства российской и иранской современной политической жизни и государственной системы. Вопрос такой. Насколько я понимаю, внутри Исламской Республики Иран, в отличие от России, или от Китая, кстати, нет такой единой структуры власти, которая управляет отношениями даже внутри правящей элиты. Все это не строго вертикально. В Иране неформальная власть элит всегда была выше, чем власть официальных бюрократических организаций. И это, как мне кажется, делает конфликты внутри системы более непредсказуемыми.
Более непредсказуемыми, с одной стороны, с другой стороны, в чем-то более гибкими. То есть есть определенная возможность, когда и формальные институты заходят в тупик, договариваться на уровне как раз вот этих неформальных отношений, потому что действительно конституция Ирана, структура политической системы, при всей своей сложности, если говорить о формальной части, она достаточно прозрачна, то есть там понятно все-таки, как осуществляется выбор кого и кто за что отвечает. Другое дело то, что вы абсолютно правы, с точки зрения реальной ситуации, те же выборы верховного лидера, которые проходили всего лишь в истории Ирана один раз, они прошли, не сильно по конституции. Там был целый ряд вопросов, как было принято окончательное решение в выборе, и насколько нынешний верховный лидер соответствовал тем параметрам, которые изначально по всем формальным документам предъявлялись. Что создает неопределенность относительно, опять-таки, перехода власти? Так как часть элиты, часть людей, стоящих за верховным лидером, все-таки хотели бы произвести прижизненную передачу. И такие попытки запустить этот процесс по некоторым данным ранее были. Другое дело то, что они встречают достаточно мощное сопротивление, что, однако, не дает полных гарантий, что, опять-таки, сын верховного лидера Муджтаба Хаменеи, не имеет каких-либо шансов на условный престол. Все равно его имя все достаточно часто звучит как действительно одного из возможных претендентов. Однако так ли это? Я все-таки придерживаюсь той позиции, что его шансы на получение власти существуют только при прижизненной передаче.
Но вообще важно, видимо, отметить, что все эти конфликты внутри иранской элиты, они не очень связаны с политическими разногласиями или идеологическим противостоянием. потому что это все лишь такие частные амбиции, направленные на получение власти и контроля над государственными ресурсами. То есть у этой вражды совершенно эгоистическая природа.
В принципе, сама система политической власти в Иране, она настраивает на это. То есть, с одной стороны, в стране существует более сотни, кто-то говорит, более 200 различных политических партий, но по факту ни одна из них по своей форме не соответствует классическому определению политической партии. Более того, симпатии, политические взгляды кандидатов, они определяются текущей ситуацией, а также, собственно говоря, требованиями тех лиц, которые за них голосовали. И здесь прагматизм, наверное, является одним из определяющих политической жизни, хотя, опять-таки, идеологический фактор, он все равно остается решающим. То есть любые действия, которые на данный момент предпринимаются, они все равно предпринимаются в рамках идеи незыблемости вот существующего исламского строя, хотя, как уже говорилось, сама религия превратилась в такие одежды, скрывающие под собой, но достаточно прагматичное, зачастую националистическое государство. То есть политических я в Иране существует много, и все они просто слегка прикрыты челмой айталыш, называется.
Я видел такие данные, что подавляющее большинство иранцев сегодня выступают вообще за отделение религии от государства. Как все более консервативный все же теократический режим в Тегеране вообще собирается дальше существовать в рамках все более светского общества или с обществом с таким запросом на большую светскость? Да, большинство иранцев, ну, разумеется, не атеисты, но официальному духовенству, получается, они не верят и считают, что не оно должно определять, во что верить им самим.
Очень сложно верить духовенству, когда само понятие и типы духовенства в Иране очень обширны и растяжимы. То есть, с одной стороны, да, действительно, есть люди, которые служат вере, есть люди, которые абсолютно искренне поддерживают идею Исламской Республики, но также есть и достаточно богатые семьи, как, например, в прошлом семья того же Рафсанджани, которые успешно совмещали религиозные вопросы со своим обогащением. Здесь можно вспомнить клан Лариджани, например. То есть, когда люди все это видят, они видят, как условные нестяжатели вдруг активно богатеют и сращивают свои политические и идеологические интересы с интересами бизнеса, то здесь естественным образом возникает здоровый цинизм. Плюс, в отличие от своих соседей по региону, иранский такой религиозный фанатический пыл, он всегда был уделом определенной части населения. Как правило, это были бедные малообразованные слои. Сейчас, за годы исламской революции, уровень образования в Иране существенно вырос. Более того, традиционно иранцы все-таки разделяли понятие политического ислама и ислама как некой духовной веры, которая у них была. Поэтому вы здесь абсолютно правы, говоря о том, что есть некий запрос на большее отделение религии, ну или, по крайней мере, на меньшее вмешательство в политическую жизнь. Он является определенным вызовом для консервативной части элиты, которая все еще удерживает власть в стране. Я думаю, что в том числе избрание того же Пезешкияна, нынешнего президента, является символом того, что режим постепенно будет вынужден идти на уступки. И эти уступки уже происходят. Отказываются от принятия целого ряда жестких законов, регулирующих социальную жизнь в Иране. То есть они просто были отменены, хотя вот накануне еще серьезным образом обсуждались возможности более жесткого принуждения женщин к ношению того же хиджаба. Я думаю, что постепенное смягчение социальных норм и требований – это тот путь, по которому нехотя, но консервативные силы будут вынуждены пойти.
Но к настоящему моменту, вот по вашему собственному опыту, насколько сильно иранское общество деградировало от продолжающейся официальной исламизации?
Если представить весь земной шар в виде комка электрических приборов, воткнутых в одну розетку, то Иран просто отключен от этого электричества глобального мирового. Но по качеству того же планирования городов, по качеству системы, допустим, каких-то электронных услуг, он не сильно отстает. Его открытие, снятие санкций очень быстро приведет, если мы говорим о бытовом аспекте, к реинтеграции его в международную жизнь. То есть достаточно как бы посмотреть на жизнь крупных городов, и можно понять, что все вот эти запрещенные общественные там, социальные блага в виде американских фильмов, там, американской одежды, американской культуры, они уже присутствуют в стране, ну, или западная культура. То есть есть то, к чему мы с вами привыкли, всевозможные приложения там, для вызова такси, покупки товаров через интернет, все это тоже присутствует, просто оно работает только в Иране, отключено от внешнего мира. Деградация происходит несколько в ином. Деградация происходит в доступе к технологиям, которые должны помогать развивать именно основы иранской экономики. И здесь действительно Иран сталкивается с большими проблемами. Даже если предположить, что санкции будут сняты завтра, то технологическое отставание Ирана практически во всех отраслях будет происходить на десятилетия. И перекрыть его каким-то немедленным притоком инвестиций будет невозможно. Да и объем таких инвестиций с учетом риска никто, пожалуй, не выделит. Другой деградационный момент заключается в том, что в условиях высокого уровня образования в стране сама политическая и социальная система не предоставляет возможности для самореализации. То есть, условно говоря, вы выпускаетесь из вуза, а дальше в целом ряде случаев, особенно если вы выбрали не самые прикладные профессии, то путей для самореализации у вас нету. Достаточно опасными и, я бы сказал, пугающими являются исследования, которые говорят о том, что молодое население в Иране, если оно не может покинуть страну, то оно фактически начинает добровольно отказываться от получения того же высшего образования. Просто потому, что в этом нет никакого практического смысла. И здесь деградация больше заключается как раз в том, что отсеченная от внешнего мира страна, которая ориентируется только на сохранение устойчивости режима и только на обеспечение минимальных потребностей экономики для ее выживания, она не может создать условий для социального, экономического роста, политического маневра, если вы не придерживаетесь определенных идеологических взглядов. И это, в принципе, как раз есть то, что убивает общество и ведет его к деградации.
Но вот в этом, на мой взгляд, и наблюдается несомненное сходство, если мы продолжаем эту тему, России и Ирана, когда мы говорим о деградации такой, скорее духовной, но и технологической тоже.
Как раз хотел задать вопрос, ничего ли нам это не напоминает?
Это было мнение Николая Мешхедова, политолога-востоковеда и знатока Ирана. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts или Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, наши каналы в YouTube, включайте VPN и обходите блокировки. А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».